Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Шесть в Москве. Доброе утро всем. Сегодня с вами с утра работает из своего парника Евгения Фомина.
И студия «Радио говорит Москва» Георгий Бабаян. Доброе утро.
Доброе утро всем еще раз. Ну что, Жень, мы с тобой здесь встречаемся через там, каждую неделю, да, созваниваемся, и каждый раз ситуация все как-то грустнее и грустнее.
Это правда, это правда. Жор, ты знаешь, если на прошлой неделе мы еще как-то подхихикивали и думали, ну вот как-то все это ерунда, скоро уже все пройдет, сейчас все начинает становиться серьезнее и серьезнее с каждым разом, понимаешь? И я когда читаю новости, то есть вот сегодня, например, за сутки 157 новых случаев заболевания в Москве, общее число заболевших по всей России уже превысило 1000 человек, это действительно эпидемия, все это очень быстро.
Ну и вообще, в принципе, статистика, там, появился новый лидер в мире. Новый лидер, да. Это Соединенные Штаты, в которых, если верить данным, которые передает университет Джонса Хопкинса в Соединенных Штатах, это такой вот университет, который взял на себя роль такого агрегатора всей информации по поводу коронавируса. Ну вот в общей сложности почти 600 тысяч человек в мире, из них 104,5 тысячи в Соединенных Штатах. На втором месте идет Италия, и только на третьем Китай, который начал всю эту историю.
Китай справился. Вот они молодцы, судя по всему. У них все как-то пошло на спад, что называется. У них уже начинает восстанавливаться экономика, начинают восстанавливаться какие-то традиционные, так скажем, социальные какие-то вещи. Уже люди начинают общаться. У нас пока что все только начинается. И в этом свете мы присоединяемся к просьбе Сергея Собянина. И просим вас оставаться дома. Новость следующая. Накануне мэр Москвы попросил жителей столицы оставаться дома в ближайшие 9 дней. Он подчеркнул, что это не праздник, не какой-то, не каникулы, вся следующая неделя, которую мы не будем работать, а ключевая мера борьбы с распространением коронавируса. Он просит не посещать без нужды магазины, не ходить в гости, самим не приглашать гостей, и лучше исключить все прогулки, либо же гулять кратко и только с членами семьи. Потому что от каждого из нас сегодня в буквальном смысле слова зависят жизни многих людей. Пожалуйста, оставайтесь дома, говорится в обращении.
Давайте я вам напомню наши координаты, по которым вы можете с нами связаться. Я очень надеюсь, что из дома. СМС-сообщение отправляйте нам на номер +7 925 48 94 8. Пишите в Телеграме через «Говорит МСК Бот». И звоните в прямой эфир по номеру 8 495 73 73 94 и 8. А вот какой бы ты вопрос хотела задать нашим сегодняшним слушателям?
У меня очень много вопросов к нашим сегодняшним слушателям, потому что, во-первых, мне, конечно, интересно, как они собираются прожить следующую неделю. Я, как человек, который, добросовестно сидит в самоизоляции, понимаю, насколько это тяжело. Более того, мне еще повезло относительно, потому что я сижу в этой самоизоляции на даче, сейчас шикарная погода, я понимаю, как хочется, когда уже, наконец, закончилась вся эта серость и гадость в Москве, которая бывает зимой, хочется выйти на улицу, конечно, и очень хочется проводить здесь как можно больше времени. Поэтому вот если у вас есть возможность уехать на дачу, мне кажется, это было бы лучшим вариантом для вас. Потому что, конечно, в квартире усидеть в таком состоянии очень тяжело. Но если вдруг у вас нет такой возможности, тогда, тогда что? Хочется вам сказать.
Ну вот как тебе кажется, уехать на дачу, да, ты говоришь, вот как было бы правильнее уехать на дачу и там сидеть, там вот своей семьей, семейным кругом в такой вот самоизоляции, как советует мэр, например, да, Или же можно уехать на дачу, например, с друзьями там жарить шашлыки. Потому что мы видим эти настроения у людей, да, мы видим, что многие... Сегодня я читал новость, вот пока готовился к эфиру, что за вчерашний день, то есть в пятницу, из Москвы выехал на 15% человек больше, чем обычно. Народ, то есть, поехал на дачи.
Ты думаешь, они поехали на шашлыки? Ну, может быть, их
я
все-таки...
Вот среди моих знакомых есть такие, которые сегодня едут на шашлыки, например.
Ну, это, конечно, очень неправильно, потому что я смотрю на своих знакомых, вот, которые из профессии, у меня, знаете, почему-то так вышло, хотя, наверное, довольно логично, все знакомые друзья как-то связаны с журналистикой, ну, в той или иной степени. Они, естественно, ну, я не скажу, что напуганы, но серьезность ситуации понимают. Поэтому даже никаких традиционных пятничных посиделок вчера я не наблюдала.
Нравится мне, что наконец-то закрыли все... рестораны, торговые центры, чтобы, знаешь, и соблазна не было туда пойти, потому что я буквально в четверг, когда в четверг или в среду, да, вот было обращение президента, и мы с другом созванивались и обсуждали как раз этот вопрос, будут ли люди сидеть дома, не будут, как воспримут вот эти так называемые выходные, да, целые недели, даже чуть больше там получается, 9 дней. И у меня первое, что возникло в голове, это что все равно все попрутся по торговым центрам, пойдут по там, магазинам, будут шляться, в общем, вот так же проводить эти...
Мне кажется, отвалилось, да.
Да, чуть-чуть отвалилось, но ничего страшного. Я говорю, что я думал, что все будут проводить эти выходные, вот как будто это какие-нибудь новогодние праздники. Пойдут по магазинам, пойдут там по кинотеатрам и так далее. Но потом, слава богу, вовремя все вот эти кинотеатры, магазины, чтобы не было соблазна, закрыли, прикрыли. И вот у нас осталось, собственно, только, наверное, поехать на дачу и жарить там шашлыки. Давай пообщаемся с нашим слушателем на этот счет. Доброе утро. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Алексей, Москва.
Здравствуйте, Алексей.
Ну, я буду работать пока, по крайней мере, так сказать, в эту неделю, так сказать, я работаю курьером, и как раз, так сказать, у нас работы сейчас пока есть, так скажем, не могу сказать, что сильно прибавилось, но пока есть работа. Вот, потому что многие интернет-магазины закрываются, какие-то остаются работать, ситуация пока непонятная, то есть кто-то говорит, что будем, кто-то говорит, что не будем работать. Соответственно, действительно, вчера очень много народу уехало, так сказать, пробки были сумасшедшие. Кстати, сегодня очень серьезный смог над Москвой. Об этом вообще никто не говорит. Что вообще раньше как такие дни там все кричали, что смог, кошмар, ужас. Сейчас вообще про это вообще молчат.
Это смог, да? Интересно. Я вот сейчас в окно посмотрел, действительно такая дымка. Дымка легкая
смог,
есть. Да,
да, это смог, потому что количество машин, даже сегодня с утра, количество машин, в принципе, ну как в обычной нормальной рабочей. Вот с утра, так сказать, последней недели, не которая раньше была, а вот начало недели было очень немного машин. Вчера же, последние дни, реально людей стало намного больше и на улицах, и на машин стало гораздо больше в Москве. То есть люди сначала, в начале недели их напугали очень сильно, а вот, значит, совсем испуганные сидят дома, значит, и там отгораживаются стеклянными дверьми, перчатками и всем остальным от тебя. Вот. Ну, большая часть нормально себя ведет, вполне адекватно, значит, понимая, что те цифры, которые сейчас есть, это еще недалеко не эпидемия и даже не начало. Вот. Поэтому, так сказать, ведут себя адекватно.
А что такое, в вашем понимании, вести себя адекватно?
Ну, адекватно ведут, это когда, так сказать, люди стараются элементарные меры предосторожности соблюдать, но не кричат тебе, не трогай ручку двери, так сказать, отойди от... двери на 3 метра, так сказать, положи, брось посылку и уходи отсюда. Это вот неадекватное поведение совершенно. Когда люди подходят, передают деньги, расписываются за товар и уходят.
А, это вы вот описываете с точки зрения вашей специфики, да, курьера?
С точки зрения работы курьера, да, сказать, это вот нормальное, адекватное поведение. А есть неадекватные люди, которых вот реально средства массовой информации перепугали до чертиков. И, соответственно, они сидят дома, воспринимают, живут только вот этой информацией, которую получают. Сказать, хорошо, если из официальных источников, а не только из интернета, где совсем все страшно, Москву окружают войска, значит, уже там...
Да, это да.
Пишут, что только инопланетянам осталось сейчас высадиться, и, в принципе, сильно народ не удивится. А, вот, поэтому, так сказать, уже запугано до безобразия. Но достаточно большая... Кстати, по поводу шашлыков, я лично ничего не вижу плохого в том, чтобы если родители, там, люди с детьми, с родителями уехали на дачу, взяли с собой шашлыки в своем круге, которые так и так живут вместе в одном доме. взять и пожарить шашлычков у себя на участке. Чем здесь плохо?
Не, ну речь идет, не о том,
чтобы они не звали с собой друзей.
Да, речь идет не о том, чтобы
с собой незнакомых людей.
Семейным кругом жарить шашлыки, а о том, что это превращается все в такие вечеринки, знаете, на за городом.
У нас делает Аэрофлот, компания, которая на 100% поддержана государством, значит, она, так сказать, берет и позавчера, по-моему, было объявление, что они в два раза снижают тарифы на перелеты внутри страны. Сегодня они объявили, что они продолжают летать в западные страны, несмотря на то, что вроде как страну закрыли для авиарейсов. И представляют там все европейские страны, включая Нью-Йорк, где самая плохая ситуация в Штатах. Значит, они туда продолжают летать. Значит, это делает компания, которая, так сказать, официально поддержана. Посмотрите, что сейчас идет по, значит, этим, так сказать, по работе. Значит, такое впечатление, что, значит, сначала Собянин открывает там жуткий карантин и так далее, и вот мы сейчас все будем не работать, а потом вдруг начинается. Леруа Мерлен у нас работает, значит, большие...
Ну да, понятно, в общем, ваша позиция понятна.
Спасибо.
Мне, знаешь, что вот хотелось обязательно сказать по поводу, вот наш слушатель сказал по поводу видео разных фотографий, которые присылаются в интернете, что наш город окружают и так далее. Видела такое?
Да,
наверняка
давай.
Видела.
Конечно, видела, да, только я знаю, что это репетиция парада.
Да, вот эти вот безумные там, значит, автобусы, и мне, у меня сразу в нескольких беседах в моих мессенджерах прилетели одни и те же видеоролики. Причем все... это, значит, видеоролик выглядел так. Это едет какой-то водитель на машине по МКАДу. И да, на противоположной стороне МКАДа вот эти вот, значит, ряды автобусов с надписью «Росгвардия». И везде написано, и во всех беседах, абсолютно от разных групп людей, друг с другом незнакомых, пришли эти видео. Пишут: «Это мне вот только что скинул мой знакомый». Видимо, знакомый у всех один и тот же. И все. Это, значит, Росгвардия приехала в Москву, нас закрывают, вводится там чрезвычайное положение, комендантский час будет введен уже с завтрашнего дня, бегите в магазины. Все, вот это доказательство. Мой знакомый никогда мне не врет. Но вы сами верите же своим глазам или нет? И вот на протяжении всей вот этой вот пандемии коронавируса мы вам говорим: старайтесь проверять подобную информацию, которую получаете из различных чатов, там, в Телеграме, в WhatsApp и так далее. Это все информация максимально недостоверная. Как оказалось, с этими автобусами Росгвардии, это была репетиция парада. То есть это сотрудники тех или иных служб, которые ехали в Москву на репетицию парада 9 мая.
Не более того, понимаешь, у меня вот мама, например, она привыкла фильтровать информацию, потому что она давно со мной знакома, так скажем. Но, тем не менее, она молодая, очень современная женщина. Тем не менее, практически каждый день мне приходит от нее вопрос: «Жень, а Москву точно не закроют?» Ну, точно же не закроют Москву, правильно? Каждый день. Я говорю: «Мама, ну, слушай, ну мы с тобой же это вчера уже обсудили, позавчера это обсудили, еще что-то. Ты же мне сама же скидываешь новости из нашего же телеграм-канала, который я только что запостила. Все нормально, не переживай». Он говорит: «Понимаешь, у нас вот есть на работе сотрудница, у которой есть какой-то источник в агентстве, значит, новостей, каком-то, по-моему, в РИА Новости, ну, неважно. И вот, значит, и он все время говорит, что сегодня закроют Москву». Я говорю: «Ты знаешь, этого источника надо было уже отшлепать, по-моему, неделю назад, потому что он уже неделю назад говорил, что сегодня закроют. Но все еще не закрыли». Поэтому так себе, конечно, источник. Может быть, не будем вот этому паническому настроению поддаваться. Она говорит: «Знаешь, я очень стараюсь, но учитывая, что все остальные сотрудники начинают сразу же хлопать крыльями и говорить, что да-да-да, какой кошмар, все скоро будет кончено, удержаться очень сложно от вот этих настроений».
Сейчас такое волшебное время, что у всех появился знакомый в РИА Новостях. Обратил на это внимание? У всех один и тот же, или, может быть, разные и так далее. Ладно, давай пообщаемся с нашим слушателем. Доброе утро.
Здравствуйте.
Меня Георгий зовут.
Здравствуйте,
я живу за городом, но работаю, естественно, в Москве. Вот вчера ездил за документами в офис на машине, когда понял, что, ну, в общем, это дело затягивается, потому что работать будем на удаленке. И, конечно, пробки были действительно большие. Я бы не сказал, что 15%, я бы сказал, наверное, на 100% больше. И дело в чем? Я думаю, что на природе, конечно, если та же самая семья поедет в одной машине и самоизолируется где-то там на своей даче, там в каком-то коттедже загородном, это неплохо. Но они же пока поедут, они по пути заедут в магазин за этими шампурами, там за мясом, обязательно на заправку заедут, еще куда-то. И в итоге, как мне кажется, получается совершенно обратный эффект от вот этой вот меры недели свободной, так скажем, нерабочей. И на своем участке, скорее всего, они как-то в любом случае будут пересекаться с соседями или куда-то еще пойдут. Мне кажется, что вот если все поехали за город, это, мне кажется, это не очень хорошо. То есть если бы, конечно, они самоизолировались действительно тем же составом семьи, что и живут, да, но это же практически нереально, согласитесь. Поэтому мне кажется,
ну вот я вам расскажу, я могу поделиться с вами своим опытом, потому что мы точно так же вынуждены были из Москвы вернуться, ну, в смысле, не вернуться, а самоизолироваться на даче, чтобы не пересекаться ни с кем из родственников и даже из членов семьи. То есть мы здесь вдвоем с мужем. Перед тем, как мы сюда приехали родители моего мужа, оставили нам запас еды на 2 недели. Они очень постарались. Я думаю, здесь можно месяц прожить с этими запасами, они волновались. Видимо, за то, что мы останемся
голодными. Вот она, где гречка наша вся.
Гречки нет, Жор, нет гречки. Невозможно купить гречку было, поэтому вот без гречки как-то сидим с нутом. Но нут тоже неплохо. И уехали до того, как мы сюда прибыли. Участок достаточно большой, мне кажется, здесь около 30, наверное, соток. И с соседями мы вообще не пересекаемся. Ну, как-то так сложилось. Плюс еще одних соседей, с одной стороны, просто нет сейчас еще, все еще, видимо, потому что, может быть, им холодно, может быть, они вообще решили бросить это гиблое дело. А вторые практически не выходят из дома. Причем это никак не связано с пандемией, они просто по жизни такие замкнутые ребята и практически не выходят из дома. Так что мне кажется, что мы никого не заразили по пути. Единственное, ну, вот наш весь путь от аэропорта до дачи мы пересекались только с водителем такси, потому что каршеринга нет в терминале F.
Ну, мне тоже кажется, что вот если ты едешь на дачу, то проблема не стоит так, что ты там должен заехать на заправку, в магазин, и вот все это польза от того, что ты будешь самоизолироваться на даче, она нивелируется подобным образом. Мне так не кажется. Вопрос в том, что...
Если бы ты остался, прости, Жор, да. Что если бы ты остался в Москве, ты бы ходил в этот магазин каждый день.
Да, 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 тоже.
А тут
точно
это все-таки один
бы.
Раз.
Ну, на заправку бы не ходил, а в магазин бы ходил. Какая разница, ну, по улицам Москвы ходил.
Может быть, ходил бы, да.
Да, ну, может быть, да, передвигаться же по Москве многие передвигаются на собственных автомобилях, я такой человек. Может быть, и в Москве на заправках бы были. То есть заправка, это, мне кажется, не корень проблемы. Давайте вот так вот решим это, остановимся на этом. У нас есть слушатель, доброе утро. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро, это Гурген, вас беспокоит.
Доброе утро, Гурген.
Роман, видите ли, у меня такое
ощущение, только Георгий.
Что... дача имеет для россиян оттенок чего-то сакрального. С одной стороны, это реабилитационный центр, а с другой стороны, это тихая гавань. Вот это сочетание. Ну, или, по крайней мере, самоуспокоение, да? Я хотел немножечко внести свою ложечку майонеза, извините. Значит, дело в том, что существует около 200 модификаций самого обычного гриппа. И это тоже то, что заставляет несколько напрячься, потому что в побеге от коронавируса вполне, не дай бог, можно какую-нибудь ротавирусную инфекцию, самую обычную, подцепить. И, видите ли, я нашел некую панацею. Дело в том, что овощи и вот гомеопатия, да, которая исследовала травы и их избирательное действие, все это, конечно, замечательно. Но мой совет, Роман, одно яблоко...
Георгий.
Чем можно больше апельсинового и морковного сока, причем морковный сок, желательно со сливками для усвоения АДЕК, вот, 4 жирорастворимых.
Спасибо, Гурген, спасибо.
Так, почему-то мне кажется, что нашим слушателям кажется, что мы с тобой выступаем против дачи. Но, во-первых, Женя не может выступать против дачи, потому что она там перманентно находится уже практически 2 недели. Это раз. А два, мы не против того, чтобы люди уезжали на дачу. Мы пытаемся понять, надо ли превращать вот эти вот выходные, неделю эту выходную, в... неделю, как, я не знаю, праздничную.
Безудержного веселья.
Да, когда ты будешь на даче с друзьями отдыхать, шашлыками, там, может быть, еще с чем-то, и веселиться большой компанией. Вот можно ли так сейчас поступать? Или лучше так не делать? Давай еще поговорим.
Нет, то, что так не надо поступать, это совершенно точно. Вот давай, даже вопрос, наверное, об этом не может стоять. Мне просто интересно, как наши слушатели планируют провести следующую
неделю. Да, поступайте или поступили ли вы так?
Да, да. Что вы собираетесь делать? Здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Евгений, Москва. Скажите, пожалуйста, ну вот неделя это же недостаточно, нужно как минимум 2 недели для, ну, полного, так сказать, эффекта.
Ну, сейчас, насколько я знаю, обсуждается, что если после окончания вот этой недели выходных будет принято решение об еще одной неделе, будет она или нет.
Да, вот это правильно. Я думаю, что надо 2 недели. А насчет смога, вот он еще с вечера был, какой-то воздух странный, может, это маленький ветер. Вот, но в Москве, да, жутчайший смог, вообще, даже удивительно. Хотя некоторые говорят, что в Москве воздух чистейший.
Да, кто-то так говорит, действительно.
Да, говорят. А радиослушатели звонят, это у вас, ну, кстати, которые в Подмосковье живут. А почему-то говорят, что в Москве воздух чистейший.
Ну, и мы с Подмосковья видим.
Экологическая ситуация во всем мире улучшается. В этом, наверное, единственный плюс пандемии, потому что останавливаются производства, и люди меньше летают самолетов, меньше там каких-то поездов, машин, вот, всего на свете.
Я вот на днях буквально обсуждал эту тему со своей мамой, и она вот мне задала вопрос: а как ты думаешь, какая положительная сторона? И вот сказал мне тоже про экологию. А я даже не задумывался, знаешь, вот до этого, о том, есть ли положительная какая-то сторона у всей вот этой истории с коронавирусом. Интересно, есть ли что-то еще помимо того, что остановились производства, из-за этого улучшилось каким-то образом экология? Вот как нам пишет наш слушатель Кузьма, Грета Тунберг ликует.
Да, потому что я видела, может быть, это фейки, конечно, но что вода даже в каналах Венеции, которая, естественно, была жутко грязной, представляешь, сколько там туристов постоянно, плюс еще в Венеции старый город, там проблемы с канализацией, и в некоторых случаях все эти отходы едва ли не в каналы спускались, поэтому там летом немножечко попахивает, если ты знаешь.
Угу.
А, вот,
есть,
да,
такое.
Но, да, и говорят, что в Венецию вернулась рыба, и что вода становится прозрачной, потому что вот уже несколько недель там никого нет. Представляешь?
После таких новостей действительно хочется сказать, что такое ощущение, что планета немножечко самоочищается.
От нас с вами,
от нас,
дорогие
от
друзья.
От нас с вами, да. Доброе утро. Вы в эфире. Здравствуйте.
Что собираетесь делать на следующей неделе?
Доброе утро. Доброе утро. Валерий меня зовут. Ну, нас в отпуск отправили в краткосрочно, недельный, можно сказать, на предприятии.
Ну и вот как, знаете, вы воспользуетесь этим отпуском? Что вы будете делать в эту неделю?
Ремонт дома буду делать.
А у вас все куплено, или вы пойдете в магазин и будете ходить туда много раз?
Ну, придется ходить.
Вот это не очень правильно, мне кажется. Либо тогда сходите один раз, вот прям основательно,
значит,
закупитесь.
Да, меня, знаете, сразу... вот вопрос можно задать и так для обсуждения. Вот, например, это фейки, не фейки, но вроде бы в новостях видно, что известные личности заболели коронавирусом. Вот мне бы интересно их судьбу проследить. Вылечились они или уже фатальный исход с ними произошел? Вот
мы обязательно будем следить. Мы следим за ситуацией с Львом Валерьяновичем Лещенко. Потом мы, наша радиостанция, позвонила всем, кто бы участвовал с ним вместе в определенных мероприятиях, где они могли либо заразиться, либо просто стать носителями этого вируса. В общем, практически все, кто с ним там тусовался, назовем это так, обещали сдать анализы на коронавирус. Вот мы и отслеживаем, не волнуйтесь.
Да, если мы... Ну вот сейчас у нас будет информационный выпуск, и если вы там не услышите никаких грустных новостей про этих людей, значит, пока все в порядке, пока все живы.
Да, это правда. В любом случае, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Радио говорит МСК», латиница в одно слово. Пожалуйста, смотрите, там у нас все по этому поводу тоже есть.
Вообще, вот я когда увидел новость про Льва Лещенко, я вот, наверное, в тот самый момент осознал, что вот эта история, она очень, очень серьезная. Ну, я как бы и до этого понимал, что это очень серьезно.
Она касается
всех. Но она, да, от нее ты не спасешься ни известностью, там, ни деньгами, ни талантом, ничем. Вот она... касается так или иначе всех, вне зависимости от национальности, возраста там и какого-то состояния твоего финансового. А сейчас у нас новости. Девять тридцать шесть в Москве. Я немножечко в прошлом. Доброе утро. Евгения Фомина.
Георгий Бабаян. Мы на связи.
Мы на связи, продолжаем работать сегодня этим дымным, как оказалось, утром в Москве.
Вот кто-то вот, кстати, пишет, что это вообще никакой не смог, а всего-навсего пыль, потому что очень сухо сейчас в Москве, и дождей нет, и, видимо, поливалки работают.
Вот пылище действительно жуткое. Я сегодня вышел, у меня вся машина, я 2 дня не выезжал из дома, и у меня вся машина покрылась прям толстенным слоем пыли. Она прям цвет поменяла. Но и запаха я никакого, гари там в воздухе тоже не заметил. Не знаю. Ну, в общем, вид туманный из окон нашей студии. Честно скажу.
Как я скучаю по этому виду, Жо.
Да, вид шикарный, вид шикарный, это правда. Ну, давай перейдем к нашей следующей теме. Естественно, это все производное от коронавируса, но немножечко в другую степь уйдем. Уже неделю, да, неделю? Ну, плюс-минус неделю.
Ну, да.
Все наши учебные заведения, ну, практически все, перешли на систему удаленного обучения.
Это ужасно. Это ужасно. Я тебе как мать скажу, что это совершенно чудовищно. Более того, я смотрю, как воют точно так же все мои подружки, у которых дети школьники, особенно младшие школьники. Знаешь, старшие еще как-то уже научились учиться, а мелкие пока еще нет. И, конечно, учатся они максимально спустя рукава. Так я тебе это назову.
А как вообще, вот опиши, насколько, я не знаю, ты же отдельно сейчас от ребенка своего, правильно, находишься?
Да.
Ребенка с тобой,
да,
нет. Но ты насколько ты вообще понимаешь, как эта система работает? Есть у тебя какая-то информация?
У меня есть абсолютно вся, естественно, информация о том, как эта система работает. Но смотри, уроки, это, конечно же, не такие уроки, как в школе, вот сколько их там бывает в первом классе, там 4, иногда 5 уроков, то есть, знаешь, там, получается, с 8:30, то где-то там примерно до часу. Нет, такого, естественно, долгого обучения нет. Один урок в день проводит наша учительница замечательная по видеосвязи, по приложению называется Zoom, ты, наверное, о нем слышишь. Оно,
ну, я слышал, да.
Да, вот оно как раз для того, чтобы была такая конференция по видеосвязи с большим числом людей. В общем, она вот там что-то рассказывает, что-то объясняет, присылает домашние задания, присылает задания, которые могли бы быть сделаны детьми в классе. То есть просто увеличивается объем домашней работы и плюс вот эти вот видеозанятия. Ну, конечно, галдеж стоит страшный. Самое страшное, причем, знаешь, даже не дети. Дети как-то еще более или менее в состоянии учиться, все у них нормально. А вот родители этих детей, они же тоже сидят с ними дома. Угу. Вот они начинают тоже подключаться к этим конференциям, то есть сидят рядом, в параллели с Татьяной Ивановной начинают объяснять что-то, потому что видят, что ребенок не понимает, подсказывают, когда ребенок тупит. В общем, у нас там в родительских чатиках паника, да успокойтесь уже, наконец, дорогие родители, учиться нужного не вам, вы уже должны были научиться, как писать жиши, в конце концов. Но ужас, ужас просто.
У меня тоже есть определенный опыт с этой системой удаленного обучения. У меня своих детей пока нет, но у меня есть младший брат. Он сейчас во 2-м классе. И вот как выглядит эта попытка дистанционного обучения у него. Это выглядело так. Мне несколько раз на дню звонила моя мама и говорила: пожалуйста, сделай что-нибудь. Вроде как должно было начаться дистанционное обучение, а у нас ничего не работает. Есть сайт там мэра Москвы, мос.ру, есть там вроде как электронный дневник. Или этот электронный дневник на госуслугах. Где этот дурацкий электронный дневник?
Ты прав.
Да, объясни мне там быстро-быстро, туда не могу зайти, какой аккаунт, как в этот аккаунт там залогиниться, какой пароль, нужен ли аккаунт ребенку, где, у кого выяснить, почему я не могу туда зайти, нужно звонить на горячую линию или писать им сообщение, или, может быть, надо обратиться в школу. В общем, это...
Мама в панике.
Мама в панике, да. Я судорожно решаю эти вопросы, пытаюсь там регистрирую какие-то аккаунты, говорю, что надо звонить в школу, это они должны подсказать, как это все должно выглядеть. Ну, в общем, мой вывод такой. Система к экстренному вот такому подключению к ней была не готова.
Это
то есть
правда.
Даже порой не доходит до самого обучения, потому что дети и родители не могут к этой системе подключиться. Ну и вообще, если честно, у меня как когда-то школьника очень большой вопрос. Кто-нибудь вообще учится таким образом? Потому что я представляю себя, если бы мне сказали там в классе, да, ну, наверное, с 5-го класса, если бы мне сказали, что теперь ты учишься через компьютер, я бы сказал, да, ну, спасибо, помахал бы ручкой, включил бы какой-нибудь Counter-Strike, быстро бы его скрывал в нужный момент, когда заходит мама там или папа, и, ну, в общем, кайфовал бы, понимаешь, и говорил, да-да, у меня математика, конечно, сейчас вот уравнение продиктуют мне, подождите. А сам там на какой-нибудь DDoS-2 заходил бы, бомбу закладывал, понимаешь? Вот это выглядело вот так, 100%. И мне кажется, что современные дети это делают еще лучше, еще техничнее, чем мы делали это там много лет назад.
Ну, у меня другая ситуация. У меня ребенок с бабушкой, с моей бабушкой на даче. То есть не с моей современной продвинутой мамой, а с моей бабушкой, которой 82 года. И она не очень, если честно, разбирается во всех этих телефонах, планшетах, компьютерах, в чем угодно. Поэтому, когда нужно что-то сделать ребенку, вот такое вот техническое, она сразу включает дурочку, шлет мне миллиард голосовых сообщений. Мама, я не понимаю, что делать. Я ей вроде пошагово объясняю. И понимаю, что то, что я объясняю, не имеет ни малейшего смысла, потому что она придуривается и специально ничего не делает. Понимаешь? Я ей поясняю. Не... Да, она же знает, что я не могу к ней сейчас приехать и навешать ей по ушам, потому что я в самоизоляции. И пользуется этим вовсю. Это ужасно. Причем точно такая же история. Я знаю, вот у меня есть тоже подружка, у нее дочь учится в 3-м классе. Она вчера буквально выкладывала переписку в Facebook с дочерью. Дочь пишет что-то такое, что вот я полторы главы я прочитала с утра, а еще полторы я прочитаю к вечеру. И я ничего не могла с ней сделать. Она говорит, ну а что вот я могу сделать? Я на работе сижу. Как бы...
Ну, я, вот я тебе говорю, для детей лафа. Я вот прям себе представляю, особенно если родители работают не на удаленке, а вот по старинке или где-нибудь, как ты, в самоизоляции, ну, это, ну, вообще. Просто
мотивировать детей.
Сидишь дома, играешь там в компьютер, в планшет, в телефон, ничего не делаешь, в школу не надо, встаешь, когда хочешь, это же мечта.
Ну, нет, это, конечно, ужасно на самом деле, особенно, мне кажется, что вот именно у маленьких детей, у которых еще пока что нет никакой привычки к самоорганизации, и еще нет вообще вот этого даже полностью понимания, как устроен учебный процесс, что ты делаешь в школе, что у тебя там есть какие-то определенные обязанности, все такое. Я вообще думаю, знаешь, моей дочери просто в этом году с первым классом не повезло по полной программе, потому что сначала у нас весь декабрь была волна эвакуации, которая была в Москве, и у нас школы эвакуировали... раза 3-4 в неделю на протяжении месяца. Я тебе сейчас не вру, просто мы уже даже новости эти перестали
писать. Да, я знаю, да. Я знаю, да. Конечно, я помню эту историю.
Да, а теперь, значит, эпидемия. Мне кажется, она мне безграмотной останется такими темпами. Даже не знаю, как делать.
Ну или представляешь, как она удивится, когда во втором классе все с Божьей помощью будет как надо? И какой странный у нее будет учебный год. Почему я постоянно в школе? Почему меня отсюда не выгоняют, там, и я не иду дома сидеть, читать по полторы главы днем и только половину вечером. И то можно и не читать вечером, ничего. Да, с нашими слушателями пообщаемся. Доброе утро, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Ага. Вот мне кажется, Мишутин заявлял, что государство должно быть цифровой платформой. Мне кажется, вот все идет к этому электронному концлагерю. То есть вот сейчас у нас телемедицина, так сказать, хотят развивать.
Телемедицина, хорошо, все, я понял. Телемедицина, электронный концлагерь, это очень интересно. Давай я напомню наши координаты. СМСки нам присылайте на номер +7 925 48 94 8. Пишите нам в Телеграм через бот, говорит МСК-бот. И звоните нам в прямой эфир по номеру 8-495-73-73-94-8. Еще один слушатель. А, да, говори.
Владимир Бонд нам рассказывает, что вот у него в 3-м классе урок длится всего 20 минут. Вот видишь, а у нас в 1-м классе в районе часа, но я думаю, что с этого часа в основном все орут и галдят родители. А сам урок, наверное, тоже минут 20.
А урок всего один?
Да. Да, у нас вот он начинается где-то в 10, и где-то, ну, без 5, без 7 минут 11 он уже заканчивается.
Ну да, грустно, звучит грустно, конечно, для родителей, для взрослых, для детей звучит класс. Доброе утро, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я хотел бы ваше внимание обратить еще на один вопрос, может быть, формальный.
Ну, давайте.
Прошу, как говорится, не набрасываться на меня, говорить, что 21 век на дворе. Вот давайте представим, что в какой-то семье нет интернета ни дома, в квартире, ни вот на даче. Вот сейчас ведущий имеет возможность участвовать, а, допустим, не было бы интернета, а ребенок был с ней. И причем, опять же, нет закона, который обязывает установить интернет, купить компьютер. Ну, не нужен он, это все людям. Ведь тогда удаленка ни работа, ни учеба в принципе невозможно. И к человеку претензий нет. Ему это не надо, он не установил. и нет обязанностей ни в законе, ни в одном это не прописано. Что тогда?
Не прописано. Ну, давайте
вчера,
мы...
Вчера, да. Жор, прости, если я тебе перебью.
Давай,
в Подмосковье, например, у нас была новость от наших партнеров 360. Ребята рассказывали, как в Подмосковье этот вопрос решался. Там действительно есть семьи, в которых нет ни компьютеров, ни интернета, ни ноутбуков. И власти, вот именно в Подмосковье, я не знаю, там по всей стране, наверное, нельзя об этом пока еще говорить, но там они решили, там привозили компьютеры, привозили планшеты, помогали все это дело установить и подключить. То есть отчаянные времена требуют отчаянных мер. Как-то так.
Ну и вообще, мне кажется, что, ну, конечно, есть наверняка такие семьи, где нету ни компьютеров, ни планшетов, ну и телефонов, наверное, нету, да, но какой процент вот этих семей сейчас, на данный момент? Давайте мы все-таки будем исходить из каких-то не гипотетических ситуаций, когда вдруг ни у кого ничего нету, а вот из наших реалий. На самом деле у всех практически, там у 95%, я уверен, сейчас есть возможность, по крайней мере в столице, там в Московской области, в больших городах, есть возможность выйти в интернет.
Слушай, я хочу все-таки Алексею ответить. Мы с тобой в первой получасовке уже рассказывали об этом, ты рассказывал. Видео гуляет, типа солдат завозят в Москву. Не знаете ли вы ничего об этом? Алексей, знаем. Это была репетиция парада, это видео фейк, никого не завозят, ничего страшного не происходит, не переживайте. Это все панические настроения.
Не, ну видео само по себе не фейк, то есть это было.
Да.
Там завозили,
да,
но это не для того, о чем вы думаете. Не закрывают Москву на какой-то военный режим, и люди с автоматами у нас на каждом шагу стоять не будут. Доброе утро, здравствуйте.
Здравствуйте. Алло.
Доброе утро. Здравствуйте.
Ну, по поводу обучения. У меня вот, например, проблема, что мой ребенок в 4 классе учится, и проблема в том, что резко снизилась всякая внешкольная нагрузка. То есть это у нас хор отдельно, музыкальная школа, этого теперь нет, и просто проблема, чем ей заняться.
Да,
при всем при том, что мы ее пытаемся изолировать именно от компьютера, от телефона во все остальное время. Вот.
И что делается?
В смысле, что делаем?
Ну, вот сейчас.
Ограничено время работы с приложениями и прочими, то есть очень достаточно жестко все.
Нет, хорошо. И что сейчас делает ваша дочка, которая учится в 4 классе? Вот она в 2 часа дня закончила учиться. Ну, якобы в школе.
Ну, она не в 2 часа дня, у них есть задания, она их делает гораздо все быстрее. В общем-то, потом они все, в общем-то, своей, как я скажу, шоблой идут, валят и толкаются на улице.
То есть никакого толку, получается, от этого всего нет?
Ну, я не знаю, толк не толк. Среди детей все-таки там нет такого общения с взрослыми и прочими. И все-таки заражение на улице, ну, на мой взгляд, все-таки меньше вариантов. Вот. А потом мне еще хотелось сказать...
Меньше вариантов, чем где, извините, я вас перебью.
Ну, чем в помещении, транспорте, более в таком контакте.
Это
всегда так было. Вот, при вирусных инфекциях. А потом, не знаю, что-то хотелось сказать. А что люди переполошились? Армия, солдаты. Это же наши солдаты, наша армия. Вы чего, люди? Солдаты?
Ну да, понятно. Ну,
да.
В принципе,
это не захватчики, как минимум.
Да, с этим я согласен, действительно. То есть ничего в этом такого нет. Ну вот, во-первых, да, почему... Вот сейчас наш слушатель сказал, что он там постарается ограничить... общение ребенка с электронными всякими гаджетами, да, с интернетом там и так далее, но при этом отпускает вот в такое время их гулять, там, ее или его, я не помню, дочь или сыну.
Девочка,
да, значит, дочку гулять с друзьями на улицу. Вот я вот этого, честно говоря, понять не могу. Это действительно есть такая проблема. Я наблюдаю огромное количество школьников на улице постоянно. У меня, знаешь, у меня около дома коробка футбольная, на которой...
Ага, вот они там все и тусуются.
Да, на которой обычно вот во время, когда нет каникул, там мало людей вообще в принципе на этой коробке. И либо по вечерам приходит там пара человек попинать мяч, покидать кольцо. Сейчас там практически постоянно играют, знаешь, там по 3 команды человек собирается. То есть они делятся, там человек 15 на этой коробке присутствует, еще около коробки, это только мальчики играют в футбол, а вокруг сидят девочки, их ровесницы, там что-то в телефонах общаются, потом они куда-то идут, то есть школьники действительно тусуются на улице, вместо того, чтобы быть в школе.
Конечно, но я просто понимаю, как мать школьницы, что это чудовищно, если ты запрешь просто ребенка на 2 недели дома, или на 3 недели, или на месяц, да даже на неделю на самом деле, у тебя ребенок начинает звереть, ему нужно куда-то девать энергию. Это нормально, это мы уже сейчас с тобой такие расслабленные, ленивые, можем себе позволить лежать 3 дня подряд на диване, и, в принципе, даже не будем от этого с ума сходить. Хотя все равно какая-то физическая активность всем нужна, всем требуется, и, ну, я не знаю, размяться элементарно. А представляешь, ребенок у тебя в квартире, а если у тебя не очень большая квартира? А если у тебя этих детей 2 или 3, и во что они превратят тебе дом к концу первого же дня?
Я с тобой согласен. Я вырос в большой семье, я представляю, как это обычно выглядит, когда там 3 детей заперты дома. Но тогда какой толк от всех вот этих вот удаленок, от того, что дети не ходят в школу? Какая разница, если они точно так же все одноклассниками гуляют по улицам?
Ну, по-хорошему, если у тебя тоже сейчас неделя выходная, ты должен заниматься своим ребенком самостоятельно. Взять его, уехать на ту же самую дачу, не давать ему ни с кем там общаться, сам самостоятельно с ним что-то там делать, не знаю, в тот же самый футбол играть. В конце концов, там на даче можно уйти куда-нибудь в поле, далеко от всех, где не будет никакого другого источника вируса, и культурно там гонять этот мячик, правильно?
Да и на участке можно. Футбол такая уникальная игра, и можно играть в нее где угодно абсолютно. Вот Абдул-Хамид нам пишет, что в Подмосковье просто присылают задания и ждут ответов. Это вот про то, как проходит обучение. Это не обучение, можно просто учебник читать, пишет он. Ну вот да,
слушай,
действительно.
У меня есть большой опыт в области организации дистанционного образования. Правда, конечно же, не для детей, а для взрослых. Я не работаю с детьми, потому что им как раз не хватает мотивации. С немотивированными людьми мне работать неинтересно. Поэтому на самом деле, это большой труд. Это только кажется так, что включил себе Skype и давай себе что-нибудь там болтай, учи. Ничего подобного. Есть разные способы организации вот этого дистанционного обучения. То есть, например, ты можешь записать там цикл видеоуроков, к ним сделать домашние задания, естественно, рабочие тетради. И все это в электронном виде так, чтобы человек, который организует это все и за этим всем следит, учитель, да, в этом случае, мог бы к этому всему иметь доступ, выработать систему оценок. Она должна быть уже другой, потому что ну, мы же говорим, да, о каких-то новых знаниях, правильно?
Да.
И о новых способах его получения, правильно? Потом нужно определенные дедлайны установить и ребенка в эти дедлайны, в эти рамки вписывать. Это все очень непросто, это колоссальная работа, подготовка курса, там, не знаю, недель на 5 может занять несколько месяцев. Я тебе правда говорю, потому что, как минимум, эти лекции нужно записать их так, чтобы они были нормальными, понятными, красивыми, четкими, и чтобы у ребенка, который не онлайн с тобой общается, или у человека, который не онлайн с тобой общается, а смотрит это в записи, не возникало дополнительных вопросов. Представляешь, сколько всего нужно предусмотреть? Особенно, если речь идет о каком-то новом материале.
Да, это, ну, это большая работа, которую, на самом деле, тяжело сделать вот так вот за... Там,
за несколько дней
за несколько
это невозможно
дней, да.
сделать.
Невозможно даже, да, боюсь, что невозможно. Поэтому...
Тем более, что речь идет еще, прости, об очень большом материале, потому что одно дело, ну, это только там, не знаю, сколько, вот какой-нибудь пятиклассник всяких разных предметов проходит за неделю. Представляете? Ну, просто вспомните, о каких материалах там идет речь. А у нас не только пятиклассники, у нас еще 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 4, 3, 2 и 1 класс. Правильно? Много же?
Ну, у нас вот в связи с этим, с переходом на удаленное обучение, например, все перенесли сроки сдачи единого государственного экзамена и основного государственного экзамена тоже. Это тот экзамен, который сдают в 9 классе. Вот сегодня или вчера? Вчера была новость о том, что экзамен перенесли на июнь. Начнется сдача экзаменов, по крайней мере, пока так, с 9 июня. То есть вот сроки сдвигают. То есть тоже отдают себе отчет в том, что удаленное обучение, оно полностью не покрывает то, что могло дать обучение обычное в стенах школы.
Хотя, опять-таки, я знаю, что есть очень много курсов именно подготовки к ЕГЭ, они дистанционные, и это действительно хорошо работает. Вот у меня старший ребенок, когда она поступала, она как раз готовилась с помощью таких курсов. Это стоит денег, да, я ничего не хочу сказать, это совсем не бесплатная история, это стоит, наверное, ну, сопоставимо с хорошим репетитором по скайпу, и Там вот точно такая система, о которой я сейчас тебе рассказывала, вот эти выработанные видеолекции, это определенные вебинары, на которых разбирают типичные ошибки, то есть вот это как раз уже онлайн формат, когда ты задаешь, тебе задают вопросы, да. И преподаватель может отвечать в онлайн-режиме. Это все существует, но вот здесь уже вопрос денег и еще и вопрос, наверное, места, потому что тоже ресурсов у всех этих курсов может не хватить на то, чтобы такое число детей обучить.
Ну, это как сроки. Раз, наверное, тоже вот то, о чем ты рассказываешь, это как раз то, о чем ты говорил до того, до этого рассказа. Это вот курсы, подготовленные заранее. То есть подготовленная программа, то, как ее можно там, преподнести через интернет и так далее, это вот как раз вот эта самая подготовленная заранее программа. Давай расскажем, вот еще есть одна новость в связи со школьниками о том, что если вам нечем занять вашего ребенка на выходных, которые у нас будут длиться практически 9 дней, и вот пока он не ходит в школу и занимается на удаленке, наш министр культуры вчера у нас в эфире давала интервью нашему главному редактору и рассказала, что чем можно занять детей, школьников, учащихся, да и можно и самим взрослым, я думаю, тоже этим заняться, пока вы находитесь на каникулах у себя дома. Можно, например, смотреть различные выступления, театральные постановки на портале, который называется «Культура.рф».
Да, существует достаточно давно этот портал, она говорит, что очень много сил было приложено к тому, чтобы эта платформа была создана, и там в достаточной мере представлены лекции, спектакли, экскурсии, различное кино. Кстати, по поводу экскурсий, знаешь, это прям очень классная штука, есть вообще онлайн-экскурсии по различным музеям, по всем музеям мира. Ссылки есть на официальных сайтах этих музеев. Это все очень красиво снято. Наверняка, если ты вдруг смотришь телевизор, наверняка видел такую, знаешь, коллаборацию Эрмитажа и компании Apple, когда на последний iPhone там снимали.
Да,
часовой
да.
фильм о залах Эрмитажа. Это очень классно, очень красиво все это выглядит. Я думаю, что детям, которые интересуются искусством и... Да и просто вообще хоть чем-нибудь интересуются, это будет очень здорово посмотреть, очень любопытно.
Ну, я вот недавно, например, таким образом смотрел экскурсию по Большому театру. Правда, эта экскурсия выходила на портале mos.ru, но я думаю, что это можно отнести к совету нашего министра культуры. Это все, в принципе, там из одного поля ягоды. Вот я смотрел экскурсию по Большому театру. Я причем был на этой экскурсии сам, лично ходил по этому Большому театру и решил сравнить, насколько впечатления схожи.
Ну,
конечно, лично это там впечатляет сильнее, особенно когда ты там смотришь вот на эту люстру огромную, которая там уезжает под купол и так далее. Но то, как это сделали на портале mos.ru, как это сняли, как экскурсовод ходит об этом рассказывает, все достаточно интересно. То есть это контент, который можно потреблять с большим интересом.
Ну, потом, знаешь, что касается музеев, я ведь знаю, что очень часто мы приходим в музей, не очень понимая, что мы там готовы увидеть. То есть я вот, например, когда куда-то иду, специально составляю себе список экспонатов. Мы понимаем, что если речь идет о каких-то крупнейших музеях мира, там, не знаю, Прадо это будет, будут ли это там музеи Ватикана, будет ли это галерея Уффици, там очень много экспонатов, и тебе, конечно же, невозможно посмотреть их все. Поэтому ты выбираешь себе
какой-то те музеи, список. Которые ты сейчас перечислила, сейчас точно невозможно будет попасть, я думаю.
Да, попасть туда невозможно, но все это можно посмотреть именно с экскурсией, с гидом, и тебе покажут, на что здесь стоит обратить внимание, не разглядывая там все-все-все возможные экспонаты. А вот что самое ценное в каждом зале. Мне кажется, что это очень удобно, и потом, когда, наконец, все это закончится, и все пойдет обратно по плану, мы туда приедем, будем уже знать, куда идти.
Ну вот наш слушатель, у которого номер заканчивается на 05, пишет, что уроки у его ребенка проходят через Zoom, начинаются в 8:30 и проходят около 4 уроков, в том числе английский, технология и физкультура по видео. У меня, кстати, недавно одна моя коллега с телевидения снимала такой урок физкультуры для телевизора. Ну, а у нас сейчас новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
.06 в Москве. Доброе утро. Сегодня с вами работает из парника Евгения Фомина.
И из студии Георгий Бабаян.
Слушай, я уже так привык к тому, что ты в парнике, что даже не представляю, как будет, когда ты оттуда выйдешь. Уже
ну, реально отработанная схема. Я вот уже думала о том, что на следующей неделе, в следующую субботу мы с тобой увидимся, а я даже не смогу тебя обнять, потому что нам рекомендовано держаться на расстоянии. Представляешь, как грустно.
С Божьей помощью увидимся, я думаю, ничего, обнимемся, как мысленно обнимемся. Ну что, давай перейдем от наших младших, от младшего поколения к более старшему, от школьников к дедушкам и бабушкам.
Владимир Бонд нам пишет о том, что большинство учителей, например, не умеют пользоваться техникой, потому что они достаточно пожилые, и для них это тоже стресс. И Нурсултан Самонов тоже пишет об этом, что дети вот сейчас не ходят в школу в основном, чтобы не заразить учителей, а учителя пожилые люди. Мы знаем, что люди старше 65 лет, они находятся в зоне риска, они больше всего подвержены заражению. Но они еще при этом абсолютно бесстрашные. Вот это меня поражает в этой ситуации больше всего. О чем я хочу сказать? Вот у меня есть большой такой чат, где много-много всяких моих друзей, знакомых, коллег, в основном журналистов, и они там рассказывают о ситуациях у себя дома. Практически все, знаешь, хватаются за голову и рассказывают, что они совершенно никак не могут удержать дома своих родителей. Родителей, бабушек, дедушек, в общем, взрослых людей. Они вообще не боятся никакого вируса, никто там ничего не скупает в панике, бегают по району точно так же, как раньше и бегали, и ни в чем себе не отказывают в этом смысле. Папа там одного моего приятеля здоровается за руку со всеми своими знакомыми, и после этого приходит домой и еще говорит, что в принципе руки-то мыть не обязательно, потому что никогда не мыл, и теперь не видит повода начинать. В общем, вот такая история, понимаешь? И как же, знаешь, там бегуны в парке оббегают друг друга за несколько метров, а при этом собачники шумную толпою, тесную гурьбою в возрасте 45 плюс идут, обнимаются, здороваются, там, не знаю, целуются между собой, со своими собаками, и ничего не боятся. Мне кажется, это становится серьезной проблемой, потому что, ну, я постоянно вижу об этом какие-то сообщения, что, ребята, они ничего не боятся. Что будем делать с этим?
Да, звоните, рассказывайте нам о том, как ведут себя ваши там старшие родственники, может быть, вы в этом возрасте находитесь, как вы ведете себя в этой ситуации. Звоните нам по номеру 8-495-73-73-94-8. Пишите нам смс-сообщение по номеру плюс 7-925-48-94-8. И в Телеграме нам можно писать «Говорит МСК-бот».
Ну вот, я с тобой хочу поделюсь историей о том, что у нас тут в Подмосковье происходит. Мы в Шаторском районе находимся, в городе живут родители моего мужа. Они чуть-чуть старше 65, им позвонили в тот же день, когда об этом было объявлено, сказали, что, пожалуйста, не выходите из дома без крайней нужды, мы приедем, привезем вам все продукты, лекарства, не знаю, голубого слона с фиолетовыми ушами, если он вам по какой-то причине очень нужен. Угу. В общем, все, что скажете, все мы вам привезем, только, пожалуйста, не выходите. Слава богу, это случилось уже после того, как они привезли продукты нам, а то бы иначе вообще непонятно, что бы мы делали. Но, тем не менее, и вчера к ним пришел участковый, поговорил с ними через дверь, спросил, собственно говоря, а где мы, где, говорит, сын-то ваш с невесткой, потому что у нас указано, что они в Шатурском районе должны находиться, вот в такой-то деревне. Он говорит, да, они тут и находятся, все нормально. Говорит, хорошо, все, сидите дома дальше, никуда не выходите. Вот здесь, в Подмосковье, оказался очень сознательный участковый. Я не знаю, как там дела в Москве. К моим родителям, кстати, в свою очередь, никто не пришел, не спросил. Хотя у меня они моложе 45, может быть, поэтому их не очень интересует, где я нахожусь. Не знаю, непонятно. Но вот здесь следят. Ничего не могу сказать.
Я вот в Москве про участковых не слышал. Тоже, угу. Если честно, да. Родители у меня молодые, а вот бабушки оказались очень ответственные. Обе мои бабушки, да, одна, постоянно мы с ней созваниваемся, она мне говорит, ты там перчатки купил?
Ты
в маске? Перчатки, каюсь, не купил, но в маске хожу, чтобы, в первую очередь, бабушке было спокойно. И она сама ходит, если выходит, старается выходить редко, но если выходит в перчатках, в маске, причем в маске такой, знаешь, с респиратором, вот конкретной маски, да, серьезной.
Да.
Да, вторая моя бабушка тоже сидит дома, она работает до сих пор, но сейчас на работу не ходит, сидит дома. Если выходит, то только если там доехать до моей мамы на дачу с респиратором в перчатках тоже. То есть все серьезно. Стараются отнестись к этому не как к шутке.
То есть никто там у тебя не бегает по всему району с собачкой и ни с кем не обнимается?
Вообще нет. Нет, настрой серьезный. То есть я не могу сказать, что это паника какая-то, но понимают, что ситуация ответственная. И что надо к ней соответствующим образом подходить. Вот Владимир Бонд пишет, что недопонимание опасности в России существует. Хотя Европа показала, к чему такое недопонимание приводит. Но не все следят за новостями. Я вот вчера видел ролик. Женщина русскоговорящая, но которая живет в Италии. Этот ролик сейчас распространяется там, в Инстаграме, в других социальных сетях. Вот она сидит и говорит, что посмотрите на нас, на Италию. И учтите наши ошибки, пожалуйста. Сейчас вы их не учитываете. Мы тоже, когда нам объявили, что на работу ходить не надо, что лучше посидеть дома, мы тоже все ринулись на улицу, начали гулять, начали веселиться, обниматься, да, жарить шашлыки, ездить на пикники, потому что думали, что вот у нас, значит, кайф, выходные начались. И вот к чему это привело. Поэтому, пожалуйста, посмотрите на нас, учтите наши ошибки и их не повторяйте. Вот пока...
Тем более, что еще нужно понимать, что итальянцы, они же очень тактильные. Мы же знаем, да, что они очень любят обниматься при встрече, они обязательно целуются.
Да, да, да.
И эта мода, она потихонечку приходит и к нам. У нас тоже очень многие обнимаются и целуются при встрече. Ну,
конечно, не так, как в Италии. Далеко не так, как в Италии. Но
есть, наверняка со своими близкими друзьями ты тоже имел привычку так поступать.
Ну, руки точно жали. Сейчас, кстати, не жмем. Сейчас, знаешь, как в футболе. Вот еще когда футбол шел, последние туры, там все локтями так бились, вместо того, чтобы руки жать. Вот идут две команды друг к другу, рукопожатия, знаешь, стандартные в начале.
Да.
И они все локтями друг с дружкой стучатся. И вот мы также сейчас с друзьями, когда видимся, локтями друг с дружкой бьемся. Выглядит, конечно, по-дебильному, но да. В определенной степени шутка, а с другой стороны, на всякий случай, может быть, так безопасней. В общем, давай послушаем нашего слушателя. Доброе утро. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло.
Алло, здравствуйте, да, вы в эфире.
Доброе утро.
Доброе
утро, Женя. Доброе утро, Георгий. Владимир Михайлович, Подмосковье, с вами на связи. Ну вот я приведу просто свой пример. Мой пример, наверное, не самый оригинальный. Вот когда у нас полностью закрыли на, ну не на карантин, а на меры, которые предупреждают распространение инфекции, мы перешли на удаленную работу. Вот у меня спецкурс 4 студента, я им спокойненько у нас по скайпу лекции читаю.
Угу.
Ну, конечно, все нельзя сделать, как хотелось бы в аудитории учебной, что лабораторию с собой не потянешь полную. Ну вот, в рамках того, что можно сделать, все получается. Студенты у меня люди ответственные, взрослые. Это магистранты.
Вот с взрослыми людьми все-таки намного проще работать, правда же, Владимир Михайлович?
Абсолютно. И вот когда говорят, что там есть какие-то проблемы с интернетом, ну, кто нормально работает, у тех никаких проблем нет. Вот они у меня по скайпу выходят в сеть, я их всех четырех вижу. Мы все обсуждаем интерактивно, работаем, занимаемся. В общем, изменения в плане теоретической работы никаких. Но вот практическое, если бы чуть-чуть можно было бы заранее подготовиться, было бы еще там лак.
Владимир Михайлович, не скажите, пожалуйста, да? А вот вы как себя ведете? Вы дома сидите, стараетесь не выходить на улицу или как?
Да, абсолютно самоустранился. Но мне 65+, 65 лет мне, так что я соблюдаю те рекомендации, которые выданы.
А кто вам помогает?
Никуда не выхожу.
Пожалуйста. Нет, просто интересно, знаете, вот очень многие тоже другие люди с обратной стороны, а как же это мы не будем выходить на улицу, кто нам принесет продукты, кто нам привезет лекарства, что это за ерунда и все такое. Вот кто помогает вам? Кто вам привозит продукты, лекарства и все остальное?
Дети помогают, невестка и сын.
Вот, вот. Прекрасно, спасибо.
Спасибо вам. Ну, ты видишь, как повезло нашему слушателю, невестка, сын помогают.
Слушай, хорошая, ну это же совершенно нормально. Это совершенно нормально, когда мы помогаем своим родителям. Когда наши родители помогают нам, пока мы маленькие, а потом мы помогаем им, когда они уже нуждаются в нашей поддержке.
Иначе для чего мы нужны, как бы?
Да, это же как бы закон жизни. И вот это вот, моя бабушка сидит без продуктов, без еды, она что, теперь должна с голоду умереть? Так оторви, пожалуйста, свою пятую точку от стула и привези своей бабушке продукты, еду и лекарства и все остальное. Ну ты зачем нужна-то ей? Ну разве нет? Вот этот вот вой в интернете, он меня прям раздражает.
А кто? Как воют в интернете? Расскажи, ну, что-то вот, им, вот, что, вот, типа, мы не будем, да, помогать? Или
нет,
кто
вот
поможет?
В следующем, что... Да, вот моя бабушка, что она должна делать, если моя бабушка сидит, и у нее закончились лекарства, ну, они говорят, не выходить из дома. Ну, как
поезжай
бы...
Поезжай и помоги поможет? Своей бабушке, угадай, да, действительно.
Угадай, кто действительно ей поможет. Это очень странно. Вот смотри, пишет стратегический инвестор нам. Это ужасно, моя мама образованный человек, смотрит радио, смотрит телевизор, слушает радио, и при этом проявляет просто пещерное церковное мракобесие в вопросах соблюдения режима самоизоляции. Мы с сестрой на пару никак не можем убедить ее не ходить в поликлинику и в магазин. Грозил ей даже тем, что вызвал полицию, чтобы ограничить ее поползновение, но пока что все без толку. Вот стратегический инвестор говорит именно о том, о чем говорят все мои друзья, которые тоже не могут справиться со своими родителями.
Ну, это,
что-то, слушай, надо с этим делать.
Супер странная ситуация. Вот я не представляю, почему. Уже даже ограничили, обнулили проездные. Да, проездные,
да,
теперь у пенсионеров не действуют, не работают. У студентов еще, да, обнулили эти проездные. Насколько я знаю, при этом все равно там определенное количество тысяч, десятков тысяч попыток проехать по этим обнуленным проездным было зафиксировано с тех пор, как их обнулили. Ну вот, люди, послушайте, пожалуйста. Особенно наше старшее поколение. Ну, посидите дома хотя бы вот эту недельку, пока все это не успокоится. Посидите дома, попросите там ваших родственников, близких, друзей, кто помладше, вам помочь, привезти какие-то продукты, там, приготовить, может, еду. Ну, постарайтесь не выходить сейчас на улицу. Посмотрите на Италию, посмотрите на Испанию, посмотрите на Соединенные Штаты. Вот к чему приводит, когда люди не слушают своих властей, не сидят дома, не самоизолируются от этой жуткой заразы. Вот,
вот
происходит
моя бабушка,
вот это.
Она на даче. Она сидит на даче, мне удалось это все ее туда отправить, исключительно с предлогом, что куда же мне девать ребенка, я сама не могу с ним сейчас сидеть, потому что я на самоизоляции, родители работают, а в школу ходить нельзя. Вот, бабушка, ты давай, будь ответственной, помоги мне, посиди с ребенком. И видишь, у нее, ну, как бы на нее этот аргумент подействовал, она сидит на даче, там огромный участок, она ни с кем не контактирует, кроме дочери, вот они вдвоем там самоизолировались. Как-то так.
Доброе да. утро, здравствуйте.
Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня Анна.
Зовут. Да. Мы живы.
Это, кто бы сомневался, Анна, я вас
вижу. Я имею в виду
вижу.
Не коронавирус, я имею в виду младшее поколение. Нас еще не съели. Мы сидим в загородном доме, но мы сидим здесь в январе. В общем-то, мы особо-то в город-то не выбирались. Но как только Собянин объявил о том, что с 26-го пожилые не могут выходить из дома... На следующий день нам позвонили из соцслужбы и предложили помощь. И нам, и соседу нашему. У нас вечный сосед есть, Рушан. Он тоже с нами здесь сидит. Но мы отказались, поскольку мы в загородном доме. Значит, из хорошего. Вчера, нежданно-негаданно, в 22.50 пришла пенсия. Ну, я на карточку получаю.
Так.
И минут через пять пришли 75 тысяч президентам обещанные. К 9 мая.
Да, вот те самые, которые говорили выплатить раньше нужного, да?
Да, вот они пришли, мне, по крайней мере. Я позвонила подруге, она теоретически живет на Ленинском проспекте, практически тут у нас рядом с Переделкино. Ей тоже все пришло. Приблизительно в это же время. А мужики, не знаю, они получают наличные, им почтальон приносит. Вот как они третьего поедут в город, не знаю, но это их проблема. Так что все в общем и целом ничего, дети гуляют на участке. Участок у нас большой. Собаки из будок по-прежнему не выходят, боятся.
Боятся детей?
Да. В пруд еще никто не свалился. Куры пока у дома правительницы несутся.
В общем, вы как-то живете.
А?
В общем, как-то вы справляетесь.
Да справляемся мы, еды у нас полно. Ну, на крайний случай кто-нибудь съездит, ну, или Людмила Серафимовна, или кто-нибудь съездит, ну, купит еду, если не хватит. Но пока у нас всего хватает. Ну, наверное, единственное, что вот начинается весна, мне бы, конечно, в Крым поехать, в Саке. Ну, переживу в этом году, что делать.
Эх, да, в Крым это, да.
Спасибо.
Ну, мы спокойны за вас, Анна. Вот один камень с души точно сняли. С Анной все хорошо, слава богу.
С Анной все хорошо, это прекрасно, да. Ну вот смотри, Арзамас нам пишет. Категория 65+, довольно разношерстная, но по заграницам не шастает. Да казалось бы. Вот сейчас вот Анна, мы слишком поздно прочитали ваше сообщение. Анна вам бы сейчас все рассказала, где она шастает и где не шастает. Отменили многие дела, связанные с посещением общественных мест и людных мероприятий. Одиноким приходится ходить за продуктами с соблюдением предосторожности и социальной дистанции. А почему бы, собственно, одиноким не помогла бы социальная служба? Ведь есть же соцработники, есть волонтеры, которые приносят продукты по вашему заказу. А почему нет?
Но вот Рауль Кастро обвиняет нас в том, что мы слишком деловые. И что давайте вообще теперь и пенсию будем сами бабушкам платить вместо государства. Типа к этому и ведут. А деньги на социалку тогда зачем дерут?
Ну, так вот вам, пожалуйста, вам же есть
пожалуйста,
как раз соцработник.
Да. Звонят люди, рассказывают о том, что сами причем звонят и предлагают свои услуги, соцработники. Но если у вас есть там мама, папа, бабушка, дедушка, и вы можете сами в состоянии, я уверен, что практически все в состоянии им помочь, зачем им должна это делать социальная служба? Помогите своим близким сами, привезите им продукты.
Почувствуйте себя человеком, в конце концов, а не...
Да, начинается вот это, давайте мы теперь им еще и пенсию будем... Плати пенсию, да. Не пенсию, давай там, я не знаю, своей бабушке, маме зарабатываешь, помогай каким-то образом. Что вот я, честно, в шоке. Я вот когда вижу такие сообщения, мне кажется, что это абсолютно какие-то базовые человеческие принципы, которые вдруг начали оспариваться.
Ну, тебя мама с папой как-то должны были воспитать так, чтобы ты маму с папой потом любила, уважала и помогала. Наверное же, так это работает? Какие-то довольно простые.
По крайней мере, должно было всегда так работать, в моем понимании. Доброе утро, здравствуйте.
Давай. Здравствуйте.
Добрый день, Татьяна, Москва.
Давайте.
Я хочу выразить свое мнение по поводу проблемы, которая вот обнажит этот карантин, объявленный в стране. Это степень эгоизма каждой отдельно взятой личности по отношению к остальным. Если раньше мы были таким коллективным народом в Советском Союзе, партия приказывала, мы падали, отжимались, да, то вот потом мы как с цепи сорвались, и сейчас каждый возвел свое эго на недостижимую высоту. Вот вы, наверное, слышали о ситуации с рейсом из Таиланда, который приземлился, вот я могу ошибиться, или в Хабаровске, или на Сахалине. Там обнаружили на этом рейсе 19 зараженных, их, конечно, сразу же изолировали, а остальных поместили в лагерь пионерский или в санаторий недействующий. Ну, его как могли реанимировали, но людей туда поселили. И эти люди в первый же день стали ломать там забор и рваться за оцепление, чтобы их отпустили домой, поскольку их не устраивает ни питание, ни... условия жизни, а о том, что они потом заразят всех остальных, они об этом не думают.
Да,
вот такая
да,
вот проблема.
К сожалению. Да, к сожалению, такие случаи бывают. Я, конечно, я не слышал про этот рейс, ты слышала?
Жень? Нет, я тоже сейчас.
Я тоже вот эту историю конкретно не слышал, но она, в принципе, похожа на многие истории, которые мы за это время услышали. Мы уже услышали и про даже врачей-эпидемиологов, которые приезжают из-за границы, и вместо того, чтобы сидеть дома две недели, как это делаешь, например, ты, они идут там, гуляют и даже там, на работу приходят и так далее. Их потом, конечно, увольняют за это, но такие случаи у нас тоже есть, к сожалению, в стране. Вот мы поэтому и с вами пытаемся сейчас понять, как ведете вы себя в этой ситуации, как ведут ваши близкие.
И как вы пытаетесь повлиять.
И как вы, да, как вы пытаетесь с этой ситуацией справиться. Доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро, Михаил Иванович. Значит, Жень, давайте я вам расскажу вчерашнее посещение соцзащиты вашего родного Г. Люберцы, который находится на улице Мира.
Нет, вы меня путаете с Волгиной, это у Волгиной Люберцы. Я коренная москвичка, не надо меня в Люберцы, я боюсь.
Извините. Значит, приезжаю. Значит, сначала губернатор Московской области объявил, что с понедельника людям 65+, будут предоставляться, подчеркиваю, бесплатные продовольственные пайки, наборы маски, медицинские маски, вы можете получить в органах соцзащиты. Приезжаю вчера в соцзащиту. Первая дверь закрыта. Номер горячей линии. Никто не отвечает. Ну, это как всегда. Но в конечном итоге я дозваниваюсь. То, о чем я говорю, о выступлении губернатора Московской области, ноль. Они даже не в курсе. Второй вопрос я задаю. Я федеральный льготник по проезду. На каком основании губернатор Московской области отменяет федеральный закон, который разработан и утвержден Нижней палатой, Верхней палатой и подписан президентом? Каким образом он может отменять закон вышестоящего органа? На какой этот вопрос закон? Мне тоже никто не может ответить. Мне 65+. Никто мне не звонил, и когда я спросил их об этом, они сказали, а мы вообще об этом не знаем.
Спасибо, Михаил Иванович. Это очень интересная информация. Мне кажется, что надо нашим редакторам об этом рассказать сейчас, да, Жор?
Ну, я думаю, они позвонили. Да, вы нас слышат, могут сейчас позвонить и как раз заняться вентилированием этой истории, этой проблемы. Но мне больше всего, вот, знаешь, что, не знаю, удивляет. Вот начинает наш слушатель говорить о том, что он как раз в той самой группе 65+.
И он куда-то едет.
И он куда-то едет, и он возмущается, почему ему отменили. Вот именно поэтому и отменили. Потому что если у вас есть льготы, вы едете. Ну, и как бы думаете, что все в порядке. Вам их отменяют специально, чтобы вы сидели. Думают, что хотя бы это может вас остановить. Но оказывается, что и это не может вас остановить. Вы все равно куда-то, извините за выражение, претесь. Ну, не надо. Ну, вот мы начинали с тобой сегодня эфир, да, с обращения мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина, который говорит, что вот надо сидеть дома. Так и написано в его обращении, которое сейчас пришло на почту всем москвичам, которые так зарегистрированы там в тех или иных сервисах московских, да, там так и сказано. Все 9 дней надо просидеть дома, в квартире или на даче. Это не шутки. Слушай. Вот вам говорят, надо просидеть. Ну, пожалуйста, 9 дней.
Жор, я вот сижу тут 9 дней, на самом деле буду сидеть 14, но примерно 9 уже сижу. Угу. И в числе прочего смотрю, к примеру, телевизор. Ну, точно так же, как это делают люди, которые сидят дома. Да. Это довольно логичное явление. Тем более, что с интернетом у меня здесь все не очень здорово, я его экономлю, берегу для работы, поэтому сериальчики смотреть и скачивать не могу. Итак, что получается? У нас по всем федеральным каналам, я не знаю, я тебе даже передать не могу, может быть, ты просто не в курсе, с какой периодичностью, с какой частотой напоминают людям о том, что стоит сейчас остаться дома. Это делают там, всеми любимые, очень известные люди. Это популярные телеведущие, артисты, какие-то звезды, эстрады. То есть это люди, которым привыкли доверять, так скажем. Понимаешь? И они говорят, что вот мы сейчас не шутим, мы на полном серьезе очень вас просим. Это то, что называется инфлюенсеры, понимаешь? У меня да, модное на телефон... слово. Да, да. Люди, которые влияют на общественное мнение. У меня на телефоне вместо значка МТС появилась надпись «Будь дома».
Да, я вот сейчас смотрю на эту надпись у себя на телефоне, действительно. На всех сайтах, знаешь, сегодня вот готовился когда к эфиру, ТАСС, да, сайт ТАСС.
Да.
У них тоже значок меняется на там хэштег «Сидите дома». Весь интернет, все звезды, все футболисты звездные, не только российские, но и мировые пишут о том, что там хэштег «Stay home». Оставайтесь
да, более
дома.
Того, да, или там старая Аказа, это как по-итальянски, они первые запустили эту историю. Еще, смотри, вот даже значок там у Яндекса, они раздвинули буквы, намекая на то, что нам нужно держаться подальше друг от друга. Компании Volkswagen и Audi изменили временно свои логотипы, если ты видел, да, там
да,
теперь колечки не пересекаются друг с другом, а друг от друга так отделены.
В общем, все со всех сторон вам говорят, надо сидеть дома, надо соблюдать дистанцию, это не игрушки, не шутка, вирус опасный, от него умирает огромное количество людей, и мы присоединяемся и просим вас эти 9 дней провести в кругу вашей семьи у себя дома. А сейчас новости. Десять тридцать шесть в Москве. Сегодня с вами в эфире работают с утра Евгения Фомина
и Георгий Бабаян. Мы продолжаем вещать с разной степенью удаленности от студии. Назовем это так.
Ну, давай поговорим с тобой, с нашими слушателями теперь о том, что будет. Ведь мы не всегда будем жить в состоянии пандемии коронавируса. Когда-то это пройдет, и когда это пройдет, люди захотят отдохнуть. Люди захотят.
Я уже очень хочу отдохнуть, ты знаешь. Ну, ты... Я уже устала немножко.
Ты недавно отдыхала, теперь вот за это как раз там и отрабатываешь, сидя на даче, да, поэтому... А теперь поговорим о тех, кто еще никуда не успел уехать, и у кого какие-то поездки, может быть, обломились из-за всей этой ситуации с коронавирусом. Но вот, например, вопреки пандемии в Крыму надеются на успешный туристический сезон. Но мы недавно узнали, что одним туристом у вас будет меньше, точно. Наша постоянная да. слушательница Анна к вам не приедет. Она отказалась от этой поездки. Но вот, тем не менее, в Крыму надеются, что успешному туристическому сезону быть, несмотря на то, что первые случаи заражения коронавирусом уже бы там зафиксированы в Севастополе.
Да, 5 человек госпитализированы, но летом все равно они ожидают притока туристов. А с другой стороны, а с чего еще ожидать, если у нас Европа закрыта, все курорты закрыты, в общем, никуда мы не летим, ну вот в Крым-то все и поедем, по всей видимости.
Ну вот недавно, там на днях буквально, я со своей девушкой, мы сидим, читаем какие-то жуткие новости про Италию и такие, ну... В этом году снова поедем в Крым. Мы в прошлом году там отдыхали летом и такие, ну и... Что ж, и в этом году поедем, нам там нравится. Поэтому я вот...
Слушай, ну в Крыму хорошо.
В Крыму прекрасно. Вообще лучшее место на земле. Я обожаю Крым. Я туда с самого детства езжу. Ну, раньше, когда был мелкий, мы туда ездили прям постоянно, каждый год. Там на месяц с мамой, с братиком, когда он был еще один. Потом туда приезжал к нам папа. В общем, в Евпатории мы отдыхали всегда. И... Самые лучшие воспоминания у меня об этих местах. И вот сейчас я уже, с тех пор, как Крым вернулся в состав Российской Федерации, я там был уже 3 раза. Да, 3 раза.
Слушай, а я еще ни разу не была. Я была 1 раз вообще за всю историю в Крыму. Мне тогда очень понравилось, а потом что-то... Я не знаю, даже не потому, что я там принципиально какая-то противница, ни в коем случае. Крым — потрясающее место. Просто как-то у меня не складывалось никогда с Крымом. Но, видимо, в этом году все пойдет иначе.
Да, ну, вариантов остается у нас вот в этой атмосфере коронавируса, конечно, меньше. Италия, я думаю, точно отпадает сразу. Испания, я думаю, тоже свой туристический сезон потеряла. Ну, это такие, да, популярные направления, по крайней мере, у наших туристов точно. Да и вообще у мировых туристов. Что у нас сейчас стоит? Турция?
Турция, да, очень любимая всеми. Ну, в Турции, кстати, ситуация-то неплохая, на самом деле, более или менее. Может быть, с Турцией еще как-то... Ну, с другой стороны, сейчас у нас в любом случае закрыто все авиасообщение, никуда мы не полетим. То есть мы занимаемся только тем, что вывозим своих туристов из других стран, своих граждан. Никуда уже никто не летит. Поэтому пока что в такой ситуации действительно только Крым, хотя и авиасообщение с некоторыми регионами у нас тоже, так знаешь, подприкрывается, назовем это так. Там власти Краснодарского края, например, сказали, что все, ребят, давайте как-то... Вот на эту неделю точно совершенно мы не будем никого принимать. Закрыли новые бронирования, если ты вот видел, вчера была эта новость, потому что люди решили, что у них новый отпуск теперь, поэтому давайте поедем куда-нибудь хотя бы в Краснодарский край. Нет, 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 ни в коем случае. Вот. У меня, кстати, между прочим, на май билеты на Мальту, как я тебе уже, по-моему, говорила.
Да, да, ты
вот,
в прошлый раз жаловалась.
Кончено все с моими билетами, я так думаю.
Ну вот, неделю назад ты еще надеялась. Через
Сейчас
неделю,
уже нет.
Да, надежды в твоем голосе стало намного меньше.
Но... Я вот просто дичаю.
На, у себя в парнике там, ну да.
Да.
Дай нам напомню нашим слушателям наши координаты. Можете присылать нам смс-сообщение по номеру +7 925 48 94 8. Пишите нам в Телеграм, говорит и Москобот, и звоните в прямой эфир, рассказывайте, как вы планируете проводить отпуск в этом году по номеру 8-495-73-73-94-8. У нас как раз есть звонок. Доброе утро.
Здравствуйте.
Ой, здравствуйте.
Здравствуйте, да, вы в эфире.
Вы в эфире.
Да, спасибо большое.
Пожалуйста.
Я планирую отпуск проводить... куда-нибудь поеду. Я думаю, сейчас через недельку-другую все это отменят. Вот этот фейк весь закончится.
Фейк, да?
Конечно, однозначно. Я могу даже это обосновать.
Ой, нет, нет.
Давайте, да,
не
давайте.
Обосновывать антинаучные теории,
да, вот, в нашем эфире. Как только вы произносите в эфире у нас слово «фейк» по отношению к этой истории, мы, наверное, будем вас отключать, потому что мы пытаемся призвать людей к какой-то ответственности, и чтобы они сохранили свое здоровье в целости и сохранности, а вы начинаете нам звонить и рассказывать, что это все фантазии. Ну, почти полмиллиона, даже больше, больше полмиллиона заболевших во всем мире. Да, это не похоже, не похоже на фейк.
Рамси Болтон, кстати, пишет, что полетим тогда в Новую Зеландию или Тасманию. Я знаю, что Рамси Болтон должен был лететь в апреле, то есть уже вот практически сейчас в Аргентину, по-моему, в Буэнос-Айрес. У него там были билеты, и
вот
все слетело, обидно. И все кончено.
Это моя мечта. Буэнос-Айрес – это моя мечта.
Да, поэтому, вот видишь, Новую Зеландию теперь человек собирается, но он обещает, что к маю все закончится, и все будет хорошо. Ой, как было бы хорошо, так хочется на Мальту, Жор.
Доброе утро, здравствуйте. Куда хочется вам?
Доброе утро. Вы знаете, вот то, что люди не поедут, возможно, я надеюсь на это, что они поедут за границу, то есть плюс какой-то вот в этой стороны, так сказать, медали, что, ну, и как бы деньги будут потрачены, я надеюсь, в нашей стране, если они остались еще у кого-то, так сказать. Да и просто, знаете, люди как бы закредитованы, 17 миллионов должны ростовщикам, по большому счету, то есть 70% за счетой бедности фактически.
Скажите, а вы собираетесь куда-нибудь поехать в отпуск, или вы отказались от этой мысли вообще, в принципе, в этом году?
Георгий, вы знаете, вот как я повелся на вот эти послугу, так сказать, нашей власти, занялся вот этим фермерством, будь оно неладно, так сказать. У меня вообще ни выходного ни одного не было за эти 20 лет, не только куда поехать. Да и финансовой возможности, так сказать, нету, по большому счету, так сказать.
Понятно, спасибо. Спасибо.
Спасибо. Ольга М. пишет, что, скорее всего, она останется дома, потому что у нее трое детей, она не уверена, что летом все пройдет. Ну, вот дача же есть, в конце концов. Дача, дача. Алексей собрался в Лондон в июне, а в Лондоне как?
В Лондоне все плохо. В Лондоне сначала делали вид, что это все фейк, а потом, когда там начали умирать люди, вдруг резко очнулись и начали тоже вводить всякие чрезвычайные положения. В Лондоне все плохо. Я не думаю, что в Лондон вообще сейчас можно добраться каким-то образом.
Валентина пишет, что у сына ЕГЭ, надеется, что не перенесут его на июль-август, но пока что перенесли на июнь, Валентина. Пока что первый экзамен будет 9 июня. Об отпуске пока что они даже и не думают. Я понимаю, конечно, когда ребенок поступает, какой там отпуск.
Но вот, если честно, я тоже, вот я, конечно, разговаривал, да, со своей девушкой по поводу Крыма, но этот разговор, знаешь, наполовину шуточный. То есть я не уверен, что, в принципе, в этом году куда-то удастся улететь. Потому что если это все не, вся эта история с коронавирусом не сойдет на нет, там, хотя бы к июню месяцу, да, то, наверное, я думаю, что туристический сезон будет мертв везде, по всему миру. И я никуда... даже и думать не буду ехать. Ни на поезде, ни на самолете, ни на машине.
Будем, значит, в загородных домах проводить наш законный отпуск. Или просто возьмем его когда-нибудь попозже, когда все это наконец закончится.
Да, будем в студии проводить.
Да, 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 как-то так. Вот, что у нас тут еще есть? Сергей, кстати, интересуется, сидит ли на карантине мой муж. Конечно же, сидит Сергей. Вы же сами можете включить телевизор и увидеть, что его там нету. Так что все кончено. Да, сидим на карантине, как грустные люди. А, так, еще что? Вот,
звонок у нас есть. Алекс. Давай.
А, давай.
Доброе
много
утро.
Здравствуйте.
Добрый день, Владимир с Кантемировской. Сиди дома, работай, не суетись, апостол Павел. Это раз. На самом деле, слово в слово. Вот. Урал, Алтай, русская деревня, дача. Мы же... Русскую глубинку-то не знаем, а там вся жизнь. Надо немножко узнать, а то будем...
Я вам так сейчас скажу, Владимир с Кантемировской, на Алтай полететь, я вот только не знаю, зарабатываю или нет, особенно в условиях сегодняшних и в нынешних. Есть у меня сомнения большие.
Но
вы знаете, сколько
стоит?
Но это очень дорого.
Это стоит. На людей посмотреть за Уралом, какие люди... Ой, это что вы.
В общем, вы считаете, что это все пойдет на пользу нашему внутреннему туризму?
Очень. Потому что это европейская шпана. Но мы туда едем, и мы пытаемся похожими быть на них. Мы дезориентируем свое будущее. Это очень плохо. Мы другие. Совершенно другие.
Согласен с вами.
Надо этим пользоваться. Всех благ вам.
Спасибо и вам также. Ну, я согласен.
Алекс Шу нам рассказывает, что на месяц назад они взяли билеты в Сочи на май, а вчера Победа отменила все полеты до июня. Теперь не знаем. Алекс, а у вас возвратные были билеты или нет? У нас наша коллега Анастасия Ножка тоже, у нее были куда-то билеты в Победы, не помню, куда, не буду врать, может быть, тоже в Сочи. И тоже все отменилось, но с возвратами там у нее какие-то проблемы. Хотя у нее, она покупала билеты вот на 500 рублей, которые дороже, чтобы их можно было вернуть, если что. Но непонятно, учитывая, что они, в принципе, все отменяют, будут ли они сейчас каким-то образом возвращать деньги. Потому что у отрасли, конечно, большие проблемы.
Да, я вообще слышал мнение, что от экспертов, которые занимаются там так или иначе авиаперевозками, что, в принципе, все авиаперевозчики в мире выйдут из этой ситуации банкротами. Вот представляешь, просто вдумайся, да, в это, вот все авиакомпании в мире сейчас никуда не летают, ну, практически. Самолеты перестали летать.
Вечером вышли просто на улицу, такое, знаешь, звездное небо, все замечательно, летит один единственный самолет. А обычно здесь то, что называется коридор, по-моему, это называется, да?
Да.
Вот здесь прям постоянно что-то летает, он один летит такой грустный. Муж так смотрит на меня, говорит, как ты думаешь, куда он? Я говорю, явно везет гуманитарную помощь в Италию. Больше, в принципе, я не знаю.
Либо людей в карантин.
Да, либо людей в карантин. Один, Жор, понимаешь? Вообще, это прям очень странно, максимально странно.
Да.
Вот Алекс Шу нам сообщение, кстати, присылает, которое касается Победы. Приостанавливается выполнение полетов по всем нашим направлениям с 1 апреля по 31 мая 2020 года. Если у вас было запланировано путешествие в эти даты, я прошу вас хорошо подумать о возможных рисках. Деньги за авиабилет мы автоматически перечислим в полном объеме на счет в вашем личном кабинете на сайте Победы Аэро. Эти средства можно будет потратить в течение 2020 года на оформление билетов на любые рейсы Победы, которые возобновятся сразу после снятия введенных ограничений. Алекс, хитренькие они какие. Очень хитренькие. А? То есть, видишь, они не просто тебе деньги вернули, на которые ты можешь пойти гречки себе купить.
Да,
а
на вот их же авиабилет в будущем потратить. Ну, с другой стороны, все пытаются выжить в этих условиях. Посмотрим. Эта информация тоже такая, вот там ее кто-то прислал в Телеграм. Это надо проверять, может быть, эти деньги как-то и можно выслать. Ну, знаешь, хорошо, что хоть как-то возвращают.
Ну да, нет, знаешь, так могли бы сказать, что вообще все кончено,
да.
И привет.
И пока компании наши больше нет.
Мальта? Да, Air Malta мне еще ничего не написала по поводу моих билетов на май. Между прочим, они денег стоят. Вот, Клин
пора самой связываться с Air Malta, я чувствую.
Ничего, я еще подожду, знаешь, может быть, Рамси Болтон прав, и к маю все наладится. Лес, озеро, палатки, лодка, удочки. Вот это я понимаю. Вот Клин, между прочим, находит для себя определенного выхода в этой ситуации. Неплохо, неплохо, кстати.
Да, я думаю, можно будет справиться каким-то образом. Действительно, не... А годик не слетать на Мальту и в Европу спокойно. Тот же самый Алтай, Крым. У нас есть куча мест в стране, куда можно полететь. Главное, чтобы была возможность и по нашей стране полететь. Понимаешь, чтобы вся вот эта вот история с коронавирусом каким-то образом сошла на нет к лету, к июлю месяцу хотя бы.
Слушай, ну я же тоже подумала о том, что, знаешь, вместо 5 моих традиционных поездок в год в Европу, можно
красиво так, собраться живешь, с силами. Красиво. 5 поездок в Европу.
Минимум.
Хорошо, хорошо.
Иногда больше. Вот, ну,
не надоело?
Нет, не надоело. Не надоело.
Ужас. Мне вот жутко надоело уже. Это Европа. Не знаю, куда там. Никуда не хочется. Вот серьезно, вот сейчас спросишь, вот если вакуумная там атмосфера, да, никакого коронавируса нет, ничего, все прекрасно. У меня есть билет с открытой датой и с открытым направлением. И ты спросишь, вот куда ты хочешь поехать? Я бы в Евпаторию.
Ну, или в Буэнос-Айрес.
А, вот так, да, вот тут это хорошо.
Так вот, вместо 5 традиционных поездок в год, я подумала сделать одну, и поехать на Камчатку. Что ты думаешь? А?
Вот да, и на Камчатке интересно. Я там никогда не был. У меня есть знакомые, которые тут там были, и вот фотографии, конечно, которые оттуда присылают, выкладывают в социальных сетях, это да, поражает воображение. Очень красиво.
Да, вот... Пожалуйста. А 884 пишет, что жителям России рекомендовали отложить путешествие по стране. Пока отложить.
На данный момент, да. Мы говорим о том, что вдруг с Божьей помощью летом ситуация нормализуется, и вы сможете куда-нибудь поехать в отпуск. Думаете ли вы об этом вообще в принципе сейчас? Или вы пока отложили подобные мысли в долгий ящик? У нас есть звонок. Доброе утро. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир меня зовут.
Здравствуйте,
Владимир.
Я
на август уже заказал тот самый в Крыму Вот. Я хочу еще, может быть, даже на недельку, с середины августа, может быть, еще на недельку сдвинуть вперед, то есть числа.
А где, если не секрет? Где будете? В Судаке. В Судаке. Прекрасно. Ну, думаете, все будет хорошо? Сможете туда поехать?
Я думаю тоже, что все нормально, сейчас уляжется все.
А вы как, участников там бронировали, какое-то жилье или вы...
Ну, это тот самый гостевой дом.
А вот не есть у вас информация, как у них вообще сейчас с бронью?
Вот я просто включил радио, услышал вас. Я сейчас как раз хочу им позвонить, узнать, как можно. Потому что мы забронировали уже на 2 недели. Вот, а это, чтобы пораньше еще можно сдвинуть или нет?
Да, mm-hmm. Спасибо. Но это очень интересно, как сейчас на самом деле в Крыму обстоят дела с этим. Потому что там же, ну, не секрет ни для кого, что... Большинство людей живут как раз за счет того, что они сдают жилье в аренду летом, там, да, у них гостевые дома и так далее. Это на этом построена экономика всего региона, по сути. И вот мне интересно, как у них сейчас обстоят дела с этими со всеми бронями и так далее. Есть еще звонок. Доброе утро.
Здравствуйте, куда поедете?
Доброе утро, меня зовут Игорь. Мы планировали в Крым в этом году на Азовское море, с другой стороны, скажем.
Да.
От нашей стороны.
Город Щелкино, там есть такой прекрасный.
Да. Генеральские пляжи, вот туда. Ну, добираемся обычно на автомобиле, ездим. Поскольку авиаперевозки так были дороговаты для 70 человек, а в этом году, я думаю, они очень... А вот хочется спросить, а почему не развивается там, скажем, не то, что не развивается, почему не ездит на Алтай, например, Байкал?
Ну, вот мы только что обсуждали это, да, дорого.
Вот,
к сожалению.
Вот это вот как бы и говорит о том, что я сам в Сибири, то есть мне дорого добраться сюда. То есть Алтай мы изучили уже, Байкал изучили. Вот, потому что дорого, потому что там не развивается, мне кажется, туристически. Вот,
да не то, что не развивается, масса. Просто страна у нас очень большая. Вы представляете, сколько туда лететь? Да я уже 5 раз буду в Италии в тот момент, пока мы только-только долетим куда-нибудь до Сибири.
Это самая главная проблема, то есть нужно делать авиаперелеты дешевле, тогда будет развиваться страна.
Вот сейчас как раз Аэрофлот и снизил нам в 2 раза перелеты по стране. Но, только рекомендуют не летать, раза, а так, конечно,
дешево. Кемерово он снизил с 17 там, до 7 тысяч. Это очень, когда победы там за 3, при средней зарплате, как Путин говорил, 17 тысяч. Это все равно еще дороговато.
Ладно, спасибо, да. Спасибо, мы вас услышали. Спасибо. Действительно, может быть, вот это то, о чем с тобой мы говорили, да, в предыдущих получасовке, по-моему, о том, что есть ли какие-то положительные стороны, да, от этого коронавируса. Ну вот, может быть, таким образом мы, по крайней мере, у нас в стране простимулируем внутренний туризм. Может быть, сейчас подешевеют билеты внутри России, чтобы люди путешествовали здесь. Ну вдруг?
Ну, чем черт не шутит? Да, в каком-то смысле нужно же как-то будет выживать авиакомпания.
И посмотрим, вот наконец-то, люди... нашу огромную красивую страну.
Да, слушай, может быть, это будет поводом, например, для развития каких-то туристических, именно туристической отрасли там, где она была в зачаточном состоянии. Понятно, что Байкал в этом смысле достаточно продвинутое как раз место. Там-то люди уже давно поняли, что это такое популярное туристическое направление. Но у нас же много чего другого красивого. Например, у нас в эфире был путешественник, он мне рассказывал о том, как невероятно красиво в Костромской области. А там, к сожалению, туда вообще никто не ездит. Там заброшенные деревни невероятной красоты. Но и такие душевные люди, и такая природа, и все вот так вот здорово. Вот, пожалуйста, поедем в Костромскую область. А чего ж?
Я был в Костромской области.
И как там?
Отлично. Я был, правда, давно. Я был ребенком, если честно. Но запомнил. С тех пор запомнил, у меня какие-то вот моменты отложились. Там живет большой друг нашей семьи, оператор моего отца, с которым они в свое время проехали там полмира, почти все горячие точки. И мы вот ездили к нему в гости. В Костроме прекрасно. И люди там отличные. Там, я помню, было холодно, знаешь, такой настоящий зимний мороз.
Это, ну как да, мы там гуляли. Такая сказка
зимняя. Да, отличное, отличное место. Настоящая такая, вот знаешь, там... Не знаю, пахнет Россией, что ли. Ну, вот такое вот у меня впечатление. Я сейчас, знаешь, немножечко группы Любе дает. Да.
Да,
вышел в поле с конем, да. Но вот у меня такие впечатления, делюсь ими с вами. А куда вы поедете отдыхать? Доброе утро. Здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Здравствуйте, доброе утро.
Сергей, Москва. Вы знаете, ну, выбора-то особо нет. Мы планировали в Черногорию ехать, но там как наших туристов, вот Черногория некрасиво поступила, мы сразу дали путевки. То есть деньги нам
вернули. Очень некрасиво. Очень некрасиво.
Нет, было. Я помню, понимаете, сейчас вот нам надо просто сейчас такое время переосмыслить, как мы жили до этого вируса. Uh-huh. А жили-то мы, а мы как жили-то? Мы же гнались за чем-то. Все, надо ехать, надо, как ломовые, надо. А сейчас немножко у людей, понимаете, немножко мироразделение меняется. Uh-huh. Вот. И можно, конечно, и по стране ехать, отдыхать. Главное, чтобы у нашего правительства появилась такая задача, чтобы обустроить этот туризм. А так реально куда ехать? Ну, не знаю, там, если сейчас поуляжется все, конечно, ну, куда-нибудь по России на машину сядем, да, поедем. За границу отпадает это однозначно. В ближайшие 2 года ни ногой. Потому что, как бы, ну, надо иметь чувство собственного достоинства, понимаете. То, что Черногория для нас закрыта, это однозначно, как они с нами поступили.
Да, ну, спасибо. Слушай, для меня тоже это было прям чудовищно, когда эти кадры видела. Я была в Черногории как раз месяц назад. И... Знаешь, такое довольно приятное осталось впечатление, потому что, ну, знаешь, не туристический сезон уже тогда, тогда еще, конечно, никакого коронавируса в Европе не было, но, знаешь, все равно так, ну, зимой что там делать в этой Черногории, правильно? Это не такая, как бы, это не Италия, где просто ходишь, тебе красиво.
Да.
И они такие были очень комфортные, очень приятные люди, они вот, значит, прям вот так вот расположены к этим редким туристам, которые к ним пришли. Так, мой петух попадает в эфир как-то?
Да, это, попал. Нормально? Попал, я слышал, да.
Ну, слава богу, все хорошо. Вот. А потом мы видим эти чудовищные кадры, где просто закрыли аэропорт, где не пускают наших туристов в гостиницы, и люди вынуждены чуть ли не на улице ночевать. И, ну, это было отвратительно, конечно. Это прям вот ты знаешь, по сердечку резануло. Что сделали черногорцы, Алексей не знает. Наши туристы российские должны были улететь из Тивата, это один из популярнейших курортов Черногории, но рейс отменили, местная их компания отложила вообще все перелеты, закрыли аэропорт, внутрь в здание аэропорта туристов не пустили, и обратно в гостиницу их тоже не заселили ни за деньги, ни бесплатно. Просто вы коронавирусные русские, и до свидания. Как-то так.
Определенным образом вот это обнажает, да, какие-то человеческие стороны разные, вот этот вирус показывает,
да,
кто как к кому относится по всему миру, в принципе.
Как-то вот так.
Но Рауль Кастро пишет нам, что он хочет в Армению, в Ереван, и попробует там устроиться на радио. Рауль Кастро, удачи. Интересно, сколько из Кубы стоит билет до Армении?
Любопытно, и как вы там будете по-испански на ереванском-то, армянском радио?
Что же это Раулю Кастро на Кубе-то не живется? У вас, я слышал, там все в порядке. Должно быть, у вашей семьи, по крайней мере, точно.
Какой ты злой.
Да, доброе утро. Доброе утро,
здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, Владимир, еще раз. Ну вот я только что им в Крым звонил, у них все в порядке там.
О, спасибо.
Все сдают, все не переживают особо.
Пока ничего, никто. Я вот попросил, чтобы мне немножко сдвинули пораньше. Она говорит, ну позвоните в июне, что-нибудь придумаем.
Прекрасно. Спасибо, что позвонили. Прекрасно. Спасибо.
Да.
Видишь, как?
Илья Пинскер, кстати, наш звукорежиссер, нам напоминает, что у нас есть абсолютно колдовская Карелия и Белое море. Вот туда бы вот на время карантина, потому что там наверняка нет никакого коронавируса.
Кивает, улыбается, говорит, да. Да, там
да,
красиво.
Хорошо.
Ну,
вот замечательно.
Что, наш эфир подходит потихонечку к концу. Хотим напомнить вам, что пока вот, по крайней мере, эти 9 дней постарайтесь сидеть дома, никуда не выходить. Берегите себя, берегите ваших близких, носите маски, мойте руки.
Вот, мойте руки обязательно много-много раз. Спасибо большое сегодня тебе, что со мной провел эти 2 часа. Мне, знаешь, приятно социализироваться из парника. Георгий Бабаян.
И Евгения Фомина. До свидания.